Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Марка, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа от Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка, по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: „Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, «Чему уподобим Царствие Божие?» Или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Простые люди видят главное, а глупые — второстепенные. Простецы видят славное деяние Христова — и восхищенные прославляют его и словами, и слезами радости, и восторгаются. Никогда не бывало такого явления в Израиле. Глупцы же смотрят на это деяние через очки зависти и личного тщеславия, сквозь предрассудки педантизма и помраченными мозгами, раскидывая и нечистым оком взирая, задают глупый вопрос: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Наклонись, Феодул, я шепну тебе что-то на ухо. Вся история христианства от дней оных и до ныне — это огромная сцена, на которой встречаются актеры только двух амплуа — простецы и глупцы. Я имею в виду отношение людей ко Христу. Ведь Христос стал осью колеса всей мировой драмы. От Адама до конца времен это колесо как пьяное вертелось туда-сюда, и люди баснословили о нем в меру своей фантазии. Но когда явилась ось, стало видно и понятно движение колеса. По этой оси все равняется, все меряется и все оценивается. Нет другого мерила. Простые души — это те, кто не отделяет и мелкие незнания, и многие мелкие незнания, и богатство, и нищету, и какое бы то ни было земное нагромождение, будь то духовное или материальное, от самых значительных реалий. Простыми душами были и богатый Иосиф из Аримафеи, и ученый Никодим, и лекарь Лука, и авторитетный князь еврейский Иаир, и сотник римского гарнизона в Капернауме, и даже весьма ученый законник Гамалиил и его ученик Савл. Почему? Они были просты, а не глупы. Потому что сохранили способность отличать главное от второстепенного, духовное от формального, божественное от человеческого. Ах, Феодул, милый, признаюсь тебе, что и в наши дни, в этом 20-м столетии, я не могу найти людей третьего типа, вижу только простецов, богомольный крестьянский народ, который за Христа, и глупцов, антихристов, то огромный народ Божий. А это торговцы мелочевкой и в решающие минуты предатели Бога и своей души. Единомышленники Иудины. Лицо Иисусова. Какое лицо ты больше всего хотел бы увидеть, Феодул, из всех лиц человеческих? От начала мира, появлявшихся под солнцем, на чье лицо ты хотел бы ненасытно глядеть, Феодул? Великий царь и пророк древних времен видел за свою жизнь миллионы человеческих лиц, видел их, вглядывался в них и оставался недоволен. Не могла его удовлетворить приходящая красота человеческая, изменчивость ее он хорошо познал и на других, и на себе. И жаждущий красоты неизменчивой, неприходящей совершенной, он вопиет к Богу: «Ищу лица Твоего, Господи!» И снова по другому поводу повторяет: «Одного просил я у Господа — созерцать мне красоту Господню», и опять воздыхает и просит: «Яви светлое лице Твое рабу Твоему». И еще назидает своих: ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Но то, чего этот вдохновенный муж жаждал и искал, не дано ему было увидеть, как и никому другому, до нисшествия Сына Божия на землю, как и Господь Сам сказал Своим ученикам: «Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Каким должно быть лицо Иисусова, если оно смогло растрогать предтечу Иоанна, столь сурового к себе и строгого к другим, и он радостно воскликнул: «Вот Агнец Божий!» Каким было это лицо, в которое все в синагоге Назарецкой с удивлением всматривались, когда он, начиная свое земное служение, стал читать из пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Поистине, необыкновенным должно было быть лицо Мессии, если многие тысячи людей по три дня, не отводя глаз, смотрели на него, забывая о голоде и усталости физической. И если многие оставляли свои дела и бежали за ним, и через озеро Галилейское переправлялись, только бы еще и еще глядеть на него и слушать, и еще быть в его присутствии. И если отпетый грешник Иерихонский, богатый Закхей, осмелился на глазах у людей, ненавидевших его, влезть на дерево, только бы увидеть это лицо. И если царь Авгарь из далекой Халдеи решился послать своего живописца, чтобы он на холсте запечатлел лицо Иисуса во Иоанн Авгарь, смог хотя бы на портрете увидеть его. Из притчи о царе Авгаре мы черпаем исключительные сведения о лице Иисусовом. Этот царь отправил из своей столицы Едессы самого лучшего художника по имени Анания в землю Израилеву, чтобы он изобразил Иисусов лик и принес ему. После долгого путешествия Анания добрался туда, куда был послан своим господином. Однажды нашел он Иисуса среди огромной толпы народа. Встал он поодаль, натянул холст и стал рисовать лицо Иисусова. Но работа ему давалась отнюдь нелегко. Лишь только начал он рисовать, как лицо Иисусова переменилось, и он взял другой холст. Но и тут, лишь только ему показалось, что сейчас он уловит черты и цвет лица, лицо опять переменилось. Он взял третий холст, но опять то же самое. Холст за холстом он бросал и опять на новом начинал работу, но все без успеха. Лицо непрестанно менялось, и Иисус всякое мгновение казался другим. Анания стал впадать в отчаяние, ибо он столкнулся с тем, с чем никогда не сталкивался ни один человек, владеющий искусством живописца. Проницательный Господь прозрел намерение художника, призвал его и по милости своей избавил от отчаяния. Взяв у него кусок полотна, приложил к своему лицу, и лик его оказался чудесно отпечатленным на полотне. Художник Анания принял полотно из рук Спасителя, поклонился ему и, поблагодарив с трепетом и восхищением, поспешил вернуться домой. Когда в Едессе его спросили, как выглядит Иисус Христос, он ответил, что Господь похож на всякого человека, и что всякий человек может увидеть себя, глядя на Него. И это свидетельство, правда, не записано в Евангелии, но сохранено в предании православной церкви, в житии великого апостола Фаддея и в жизнеописании царя Авгаря. Оно многое говорит нам о характере Господа, отраженном на лице Его. Oh, Всемогущий Божий Дух проникал сквозь плотской состав тела Иисусова и излучался навстречу каждому той добродетелью, которая скрыто жила в данном конкретном человеке. Спаситель пришел взыскать и спасти погибшее, то есть то, что в человеке завалено грязью и грехом, то, что и сам человек перестал ценить и осознавать. И даже если это лишь сотая часть души, Иисус узнает, устремится к ней своим духом, чтобы извлечь ее, как сотую овцу, застрявшую в тернии, или как одну драхму, потерявшуюся в пыли, или как клад, зарытый на заброшенном поле. Так действует солнечный свет, падающий на песок, в котором лежит хрустальный осколочек. И этот один-единственный осколочек хрусталя в куче темного песка засверкает на солнце и заблестит, будто некое малое солнце, упав в песок, слышит приветствие большого солнца небесного и отвечает ему. Так и всякий человек, поглядев на Иисуса, чувствовал его в себе и узнавал себя в его лице, ведь в лице Сына Человеческого каждый человек видел себя тем, что делало его человеком. Так и Закхей не мог не вздрогнуть от страха и радости, когда в его душу вошел луч света от лица Господня и ударил в такой хрусталик человечности в толще грязи его мытаревых эгоизма и алчности, ударил и попал именно в этот хрусталик и вызвал его отблеск и сияние. Тут же вся эта черная грязь эгоизма спала с этого малого осколочка, и освобожденный хрусталь засверкал светом Христовым в раскаявшейся и в возрыдавшей душе Закхеевой. Осиянный и спасенный, человек возопил: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, нанес ущерб, причинил убыток, воздам вчетверо». Так говорит этот спасенный утопающий, говорит будто от Христова Духа, а Христос, отвечая, говорит будто из сердца самого Закхея: «Ныне пришло спасение дому сему». Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Часть вторая. О подвижничестве и благоговении. Глава первая. Подвиг добрый. Борьба за освящение души. Мне очень радостно, когда я вижу в мире, наполнившемся тангалашками, души внимательные и подвязающиеся. Бог, будучи добр и справедлив, всем нам дал соответствующие дарования, например, мужество мужчинам и любовь женщинам. Он дал их нам для того, чтобы мы подвязались, с помощью божественной благодати поднимались по духовной лестнице и все больше приближались к тому, кто есть наш Творец. Никогда не надо забывать, что кроме людей, которые могут помочь нам духовно, мы имеем близ себя и самого помогающего нам Христа, Пресвятую Богородицу, Херувимов, Серафимов и всех святых. Итак, дерзновение. Христос очень силен, Христос всесилен. Он даст нам свою божественную силу, чтобы мы сломили роги лукавого. Он постоянно невидимо следит за нами. Он будет укреплять нас, если мы будем иметь благое произволение и совершать малый, по нашим силам, подвиг. Станем, насколько возможно, избегать поводов ко греху. Будем внимательны к нашим чувствам, ибо все начинается с этого. А если подчас это для нас тяжело, то давайте, по крайней мере, избегать любопытства, чтобы наши глаза не разглядывали греховных картин, и бесы потом не устраивали бы нам киносеансов. Если взять горящий уголек и сжать его в руке, то он ее, естественно, обожжет. Но если мы станем катать его в руке, конечно, не слишком долго, то он не причинит вреда. Так и скверные образы. Когда они мелькают быстро, глаза их не удерживают, но только касаются слегка, и эти образы не жгут потом душу. Те люди, которые были невнимательными и в мирской жизни приобрели дурные привычки, пусть после своего обращения безропотно терпят брань от врага, не возделывая, однако, злых похотей. Если они станут таким образом подвязаться, то очистятся и достигнут состояния людей целомудренных, которые не познали больших грехов, не приобрели дурных привычек, но не терпят и большой брани. Весьма преуспеют те, кто использует свои предыдущие падения как опыт. Идя по минному полю, не зная местности, человек вынужден продвигаться вперед очень медленно и осторожно, иначе взлетит на воздух. А если знать местность, то с имеющимся опытом можно и, будучи раненым, продвигаться вперед уверенно и быстро. Тот, кто занялся невозделанной нивой своей души, выпалит из нее все тернии страстей и насадит на их месте добродетели. Однако это очень тяжелое делание, требующее большой силы воли и терпения. Геронда, не могли бы вы рассказать нам о практической стороне этого делания? Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному, и так потихонечку совлечь ветхого человека, и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве. Заменять греховные картины, находящиеся в памяти, святыми образами. Светские песни — церковными песнопениями, мирские журналы — духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского, грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божией Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью, и не отдаст себя всецело в руки Божии, не сможет достичь духовного здравия. Геронда, что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха. Она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают. Как и с одеждой, насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре в чешуе и не выпотрошенная. Но в употреблении она годится только когда очистится, станет с виду безобразной и потом испечется. Так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости, чешуи, он выскребает из себя все ненужное, пропекается и тогда уже становится годным к употреблению. Что помогает духовно преуспеть? Тем людям, которым Бог попустил, или для того, чтобы притормозить их, или от зависти лукавого, быть побитыми холодом северных ветров, испытаний, нужно потом много солнечного тепла и духовной свежести, чтобы они расцвели и принесли плод. Так и деревьям, доверчиво раскрывшим свои почки навстречу обманчивому теплу зимней оттепели и безжалостно побитым после этого ледяным северным ветром, нужно потом много весеннего солнечного тепла и дождика, чтобы начали циркулировать их соки, и эти деревья принесли цветы и плоды. Геронда, что необходимо для духовного обращения? Любочестивый подвиг с надеждой и доверием Богу. Простота с любочестным подвигом приносит внутренний мир и уверенность. И тогда душа наполняется надеждой и радостью. Для того, чтобы борющийся был увенчан, необходимо терпение, любочестие и духовная отвага. Отвага изливается из любочестного сердца. А если от сердца делать что-то для Христа, то это не утомительно и не больно, ибо боль за Христа есть духовный пир. При небольшом любочестном упорстве и наблюдении за собой можно духовно развиться в очень короткий срок. Затем душа будет получать помощь от Христа, Пресвятой Богородицы, ангелов и святых. Очень помогают также чтение, молитвы, обращенность внутрь себя. И немного побезмолвствовать помогает тоже. Христос наш дает силу тем, кто подвязается подвигом добрым, который совершили все святые ради того, чтобы подчинить плоть духу. Даже если мы получим раны, не нужно терять хладнокровие, но просить помощи Божией и с мужеством продолжать борьбу. Пастырь добрый услышит и тут же поспешит на помощь, как бежит на помощь пастух, заслышав, как жалобно блеет ягненок от полученной раны, укусов волка или пса. К тем, кто прежде жил жизнью, которая была достойна плача, и ныне подвязается, я питаю больше любви, постоянно имею их в своем уме и чувствую за них больше боли, чем за тех, кто не мучен страстями. Так и чабану за ягненка раненого или за морыша больно больше, чем за других, и о нем он заботится особо, пока и тот не станет здоров. А иногда причиной того, что мы, подвязаясь правильно, не видим никакого преуспеяния, бывает вот что. Бес, поскольку мы объявили ему войну, попросил у сатаны подкрепления. Если год назад мы воевали с одним бесом, то нынче воюем с 50, а через год их будет еще больше, и так далее. Бог не попускает нам этого видеть, чтобы мы не возгордились. Мы не понимаем этого, а Бог, видя в нас доброе расположение, работает над нашей душой. Геронда, а в чем причина, если кто-то подвязается и действительно не преуспевает? Может быть, он подвязается гордо? Но сказать вам, на чем погорают некоторые и не преуспевают? Имея предпосылки для духовного развития, они растрачивают их по пустякам, и потом у них нет сил, соответствующих духовному подвигу. Предположим, мы начинаем наступление на врага, и, собрав все необходимое, готовимся к сражению. Однако враг, боясь поражения, старается диверсиями и атаками в других местах фронта нас расколоть и отвлечь наше внимание. Мы обращаем наше внимание туда, отправляем войска направо и налево. Время уходит, боеприпасы и продовольствие идут на убыль, обмундирование в части мы даем старое. Среди солдат начинается ропот. В результате истощатся все наши силы, и мы не сможем сразиться с врагом. И в духовной брани некоторые ведут себя так же. Геронда, а не помогает ли духовному преуспеянию и окружающая среда? Да, помогает. Но иногда можно жить среди святых и не преуспевать. Разве существовали предпосылки большие, чем у Иуды, который постоянно находился со Христом? Иуда не имел смирения и доброго расположения. После своего предательства он опять не смирился, с гневом и эгоизмом швырнул сребреники и с лукавством полез в петлю. А фарисеи поступили по-дьявольски. После того, как их дело было сделано, они сказали Иуде: «Ты узриши». Бог действует в соответствии с состоянием человека. Духу Святому не препятствует ничто. И вот что я понял. Где бы ни оказался человек, если он будет подвязаться любочестно, может достичь желаемого, то есть спасения своей души. Лот вообще жил в Содоме и Гоморре, а в каком духовном состоянии он находился? Сейчас же, хотим мы этого или нет, нам должно подвязаться, чтобы стать лучше, и в нас действовала божественная благодать. Происходящее вынуждает и будет вынуждать нас еще больше приблизиться к Богу, чтобы иметь божественную силу и правильно действовать в любой ситуации. И, конечно, добрый Бог не оставит, Он окажет нам свое покровительство. Нужно знать и то, что, улучшая свое духовное состояние, мы и сами чувствуем себя лучше и Христа радуем. Кто может представить себе ту великую радость, которую испытывает Христос, когда Его дети преуспевают? Желаю всем людям духовно преуспеть и соединиться со Христом, который есть Альфа и Омега. Когда вся наша жизнь находится в зависимости от Альфа и Омеги, тогда все освящено.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле».
Взгляд. «Глаза — точка встречи душ», — сказал один мудрец. «Взглядом душа проникает в душу. Он подобен светильнику, с которым мы приближаемся к другой душе, чтобы испытать и познать ее. Глядя в глаза слепцу в тщетном поиске встречи, мы переживаем нечто таинственное, пугающее, как пугает темная вода или дом без окон. Взгляд — прочная цепь, которой природа привязывает к себе человека. Чувственный человек воспринимает природу в видимых образах. Они удивляют и восхищают его. Духовный же человек в пламени своего духа переплавляет все образы в некий первозданный элемент, восторгаясь этим единственным элементом. Но и это только начало духовности. Горизонт. Чем уже горизонт, тем больше беспокойства. Чем шире горизонт, тем меньше беспокойства. Чем уже горизонт, тем выше самомнение. Чем шире горизонт, тем меньше самомнение. Если бы надменная колодезная жаба оказалась на берегу океана, она бы избавилась от своей надменности. Пустота и нищета. Чем больше богатство без Бога, тем больше нищета. Чем больше знаний без Бога, тем больше пустота. Только Бог дает человеку богатство и мудрость. Мир без Бога производит нищих и глупцов.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.